сегодня мы говорим о третьей симфонии Рахманинова. Что это за сочинение вообще? Что за смыслы таятся в этой музыке? Я знаю, что вы наверняка слышали это произведение, оно достаточно известное, оно встречается часто в концертных программах. Третья симфония — это финальная симфония. Именно в этом жанре Рахманинов написал три произведения, да, три вещи. Но не стоит забывать, что в финале своей жизни, в финале своего творческого пути Рахманинов стал автором еще и симфонических танцев. На мой взгляд, связь между третьей симфонией и симфоническими танцами очевидна, тем более, что третья симфония написана уже в годы, когда Рахманинов жил за границей. Уже долгое время, 17 лет он уже пробыл не на родине, и 20 лет отделяют вторую симфонию и третью симфонию. Если посмотреть на творчество Рахманинова, то, конечно, 20 лет кажется немного, но сравните и со своей жизнью, 20 лет — это большой период. За это время становление личностное и музыкантское в том числе, оно претерпевает большие изменения. И как бы нам не нравилась вторая симфония, да, как бы лирически и психологически она не ложилась нам на душу, третья симфония, она несколько, для меня прежде всего, ставит вопросы. И это один из шагов к новому жанру, потому что мы с вами много-много-много раз говорим о том, что симфония — это четырехчастный цикл. Да, даже симфония Чайковского, симфония Шостаковича. Любое отклонение от этого стандарта, так скажем, да, от норм этого жанра, оно кажется чем-то новаторским. Отчасти это так, потому что многие исследователи говорят о том, что вообще все многие произведения позднего Рахманинова, они, конечно, трехчастны. Вспомним и о том, что и симфонические танцы, они тоже трехчастны. Третья симфония не исключение. Да, во второй части половина отдана скерцо, и это как часть второй части. Мы можем рассматривать весь цикл как четырехчастный, а то и многочастный, потому что каждая из частей таит в себе особенности, она неоднородна. И, возможно, из-за этого многие критики и музыканты говорили, что симфония неровна. Многие, кстати, сравнивали его с лоскутным одеялом, и мы разберемся, почему это так. Но стоит обратиться к самой персоне Рахманинова и к истории его этого сочинения. Это 30-е годы, уже даже вторая половина 30-х годов. Рахманинов обосновывается в Швейцарии. Он строит для себя и своей семьи имение, которое называется Синар. Оно названо, и это очень, конечно, трогательно, оно названо по первым буквам себя и своей супруги, Сергей и Наталья, так Рахманиновы. И он в 35-м году переезжает в это имение, в эту усадьбу, где каждое лето он отдыхает. Что представляет собой Рахманинов в это время? Вообще все исследователи не могут разобраться, кто Рахманинов как бы на самом деле, хотя, мне кажется, это и не стоит делать. Рахманинов — пианист, Рахманинов — композитор и Рахманинов — дирижер. Все эти ипостаси были слиты воедино, и буквально весь сезон, концертный сезон с осени до весны Рахманиновы вместе, потому что супруга всегда его сопровождала, они путешествуют как бы с концертами, потому что Рахманинов все-таки как концертирующий пианист приносит такой доход. Все концерты строго спланированы, чаще всего они проходят в Новом Свете, да, то есть в Америке. И получается, что композитор Рахманинов, он не то что ущемлен, но у него есть определенное время для сочинительства. Изучая литературу о Рахманинове, невольно проникаешься таким сопереживанием, потому что человек был очень непростой. Он соединял в себе и четкость, ровность, даже отчасти строгость и